В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичанска.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 5 минут в российской столице. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. У нас сегодня в гостях профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Марат Баширов. Марат, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню, наш координат смс-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Увидеть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», если вы сможете загрузить видео. На YouTube-канале, если вы сможете его открыть. В социальной сети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва». Ну и на нашем сайте «говоритмосква.ру» есть видео и аудиотрансляция эфира. Марат, первый вопрос как раз вот насущный, да, с Телеграмом, с WhatsApp'ом. Пользователи сообщили о сбоях в работе Телеграма, и WhatsApp принадлежит запрещенной в России организации Мета. Как вы думаете, ну, так если поспекулировать, это вот уже какие-то испытания или все-таки это просто сбой?
Нет, вы знаете, очень часто бывает так, что идут ремонтные работы у сотовых операторов. Угу. А мы же с вами получаем поток вот этот информационный, текстовый, фото, видео, именно используя сотовые телефоны. Uh-huh. В основном есть и десктоп, конечно, но тогда это тоже какие-то провайдеры. Поэтому нужно разбираться по цепочке. У меня, вот я сейчас и звонил через WhatsApp, и писал, и Telegram работает, не грузится видео, видно. Угу. То есть какое-то сужение канала, и медленно проходит видеосигнал. Так что это вряд ли какие-то испытания, как это часто говорят люди в погонах, да, в общем, подозреваем сразу их. Я думаю, что это технические проблемы на стороне операторов все-таки.
Угу. А тоже вот из последнего, прямо вот буквально. Киев ратифицировал Римский статут. За документ проголосовала Верховная Рада. При этом они приняли поправку, ограждающую украинцев от преследования в течение 7 лет за военные преступления. А якобы ратификация статута – одно из требований для Киева на пути к членству в Евросоюзе.
Вы знаете, Римский статут – это была такая задумка американцев. Угу. Создать международный уголовный суд вне международного уголовного суда, который работает в рамках ООН и по стандарту ООН. Потому что по стандарту ООН американцам было не очень удобно, значит, преследовать того же Милошевича, например, других неугодных им политиков. Поэтому они придумали... Это такая частная лавочка, которая на самом деле, значит, заседает в Гааге, но финансируется в основном, конечно, американцами. Поэтому это указание американцев, они подстраховываются на предмет уголовного преследования вот этой фашистской клики киевской после того, как будет закончено СВО.
Отодвинем пока, да, Киев, поговорим, может быть, о вот визитах Владимира. Владимир Путин, кстати, уже в Москве, это очень стремительно просто.
Да, сегодня встречается с премьером Китая.
Да, он уже вот в Кремле его принял, просто это очень быстро. То есть...
Здоровье, конечно, у человека, дай бог нам всем такое.
Да, ну, собственно, итоги вот визита Владимира Путина в Азербайджан. Азербайджан сразу после этого попросился в БРИКС, да, а что еще там было интересного?
Знаете, в основном, конечно, это продолжение работы по созданию международных транспортных коридоров. То есть это те коридоры... Вообще, если посмотреть на карту, где расположены военно-морские базы американцев, они расположены вдоль основных транспортных торговых коридоров в Юго-Восточной Азии в основном. Для них, кстати, Израиль тоже такая наземная, но все-таки база для контроля Суэцкого канала. И поэтому, когда у тебя есть военно-морские базы, ты имеешь возможность смотреть, кто везет, что везет, блокировать, если тебе это неинтересно в рамках санкций. А то, что на сегодняшний день создается в рамках БРИКС, вот эти международные транспортные коридоры, это, во-первых, такая, знаете, кровеносная система, то есть не один путь, а их много-много маленьких. И вот один из этих путей, он проходит через... Азербайджан. Азербайджану это крайне выгодно, потому что те грузы, которые грузятся в Индии, потом поступают в Иран, везутся по железной дороге до Каспия, потом перегружаются на речной флот, уходят в Волгу, дальше двигаются по нашей территории. Есть еще параллельный, тот, который идет по железной дороге, она расположена, так называемый Занзибурский коридор, там часть Армения, часть, значит, после этого Азербайджан. Вот Азербайджану очень выгодно участвовать в этом проекте, потому что он получает торговый поток, он развивает свою транспортную систему. Соответственно, Владимир Владимирович, очевидно, в основном летал за этим. И после этого, соответственно, Азербайджан и подал официальную заявку БРИКС.
Ну, все, собственно, логично, да?
Абсолютно логично, это не про войну, это не про состязание Азербайджана, Армения, это про торговлю, это про перемещение товаров.
Угу. А потом Владимир Путин решил приехать на Кавказ, приехал он в Беслан, а потом посетил Грозный. Насколько я помню, Грозный он посетил впервые, по-моему, с 2011 года даже.
Не следил, но давно не был.
Угу. А как вы считаете, вот с точки зрения, не знаю, такого освещения, да, почему именно сейчас, или это просто так совпало по пути?
Ну, Беслан – это не Чечня, это Дагестан.
Нет, я имею в виду вообще Кавказ.
Да-да-да, он вообще проехался по Кавказу, да. Но для меня это, знаете, такой серьезный... Ну, во-первых, 1 сентября это... Значит, тогда же случилась эта ужасная трагедия. 20 лет, да. Вот. Но он приехал сейчас, не 1 сентября, он приехал, значит, немножко заранее. Использовал как бы момент это, да, то есть летел из Азербайджана, соответственно, приземлился в Чечне, потом перелетел, в общем, в Дагестан. Для меня это политический сигнал. Это сигнал о том, что для нас Зеленский на сегодняшний день это второй Басаев. Это второй террорист номер один для Российской Федерации. И мы его будем преследовать как Басаева до самого конца.
А тут слушатели, да, но мы немножко просто, знаете ли, Беслан это Осетия, да, Беслан
это Осетия, извините, простите.
Беслан это Осетия, да. Пишет слушатель, еще я из Баку, здесь Телеграм тоже ужасно глючит, значит, это просто какие-то там проблемы. Ваш гость, владелец Телеграм-канала Политджойстик, да?
Это правда, да, это мой авторский канал, я не скрою.
Мы не...
Буду регистрироваться, как положено, в Роскомнадзоре.
Да. Сергей Мухин спрашивает, часто можно слышать две оценки экономических отношений России и Китая. Вот к России и Китаю пошли. Китай захватил наш рынок, Китай спас наш рынок, как вы считаете?
Нет, вы знаете, это взаимовыгодная история. И в первую очередь, конечно, то, что Китаю интересно. Значит, почему... Чуть в сторону уйду, в сторону Тайваня. Значит, почему американцы держатся за Тайвань? Ну, можно было все эти заводы с микросхемами оттуда, значит, переместить. Сам остров, он гористый. Там, если где можно жить, это на побережье, узкая полоска земли. Это контроль выхода китайских товаров из китайских портов. Если они везут по югу, то, соответственно, там военно-морские базы американцев. Если они идут на север, они идут через нашу Арктику, и это неконтролируемая американцами территория. Но Тайвань, он сужает как бы прибрежные воды немножко Китая, то есть контроль идет оттуда. Вот из-за чего вся драчка. Поэтому Китай заинтересован в нас по двум причинам. Первое. Это транспортные коридоры совместные, то есть можно делать перевалку просто китайских грузов по БАМу. Во-вторых, через Северный морской путь. А вот вторая история, она гораздо интереснее, это газ. Китай получает газ из США, СПГ, и, соответственно, от нас. Если вдруг американцы сойдут с ума и захотят начать душить Китай по-серьезному, они перекроют поставку газа СПГ. Но тогда есть мы. То есть это взаимовыгодная история. Сегодня, кстати сказать, на встрече двух премьеров, Мишустина и, не помню, как этого китайца зовут, значит, было объявлено, что расчеты...
Ля Цан.
Да, значит, расчеты между странами в юанях достигли 95%. То есть мы полностью ушли от контроля американцев через долларовые расчеты. Значит, наши слушатели, наверное, знают, что любая итерация через доллары, она проходит через корреспондентские счета американских банков, и если они захотят заблокировать эту сделку...
Через Банков Америка, по-моему, вообще там все.
А, правда. Там несколько. Они просто блокируют их. Угу. В этом, на самом деле, сила финансовых санкций американцев. Вот мы из-под них вынырнули вместе с Китаем.
Да, там единственное, сейчас проблема у нас с Китаем с платежами, потому что китайские банки возвращают платежи за комплайенс.
Не все.
Ну, многие, к сожалению. Да,
я
многие.
Вам скажу, что расчеты проходят. Просто, знаете, как это говорят, маржа немножко за расчет.
Ну,
она очень повышена. Да, очень подороже, да. Угу. Но расчеты идут.
Угу. Дмитрий Медведев заявил о невозможности переговоров с Киевом до полного разгрома врага. Ну, сейчас он сделает заявление, потому что были всякие спекуляции, да, для чего, собственно, украинцы вошли в Курскую область. Вот появились какие-то спекуляции, да, вот они сейчас возьмут какие-то территории, они будут их удерживать, и на будущих переговорах будет торг. Вот мы вам вот так, а вы нам вот так. А как вы считаете, вообще вот эти вот спекуляции, они же появились, по-моему, в начале зарубежной прессе, да?
Да.
А как вы их расцениваете?
Вы знаете, то, что они вторглись в Курскую область, с военной точки зрения, это абсолютно бессмыслица.
Да, вот поэтому это хочется найти какой-то смысл. Угу.
Смысл очень простой. Борьба за деньги. Угу. То есть киевскому режиму надо продолжать получать финансирование. Для этого им нужно демонстрировать хоть какие-то успехи. Успехи, неважно, что это с военной точки зрения значит. Самое главное, они что-то там, значит, взяли, где-то они там ездят. И это можно в западной прессе очень хорошо раскручивать. Политики зависят от прессы, особенно западные. И, соответственно, это давит на общественное мнение. Общественное мнение формируется.
Чтобы продолжать финансировать.
Точно, абсолютно. Они борются за финансирование после президентских выборов в Соединенных Штатах. Вы обратили внимание, что, наверное, уже Германия притормозила, тоже ждут. Угу. Они сказали, у нас дефицит бюджета, мы перестаем, в общем, финансировать. Все ждут. Для Зеленского лишиться финансирования из Америки – это верная просто смерть. Ему и так смерть на самом
тут,
деле.
Тут, знаете же, Шольц сказал, что несмотря даже на победу Трампа, гипотетическую, да, мы это продолжим поддерживать.
Да, но только в бюджет денег не заложили. В общем, поддерживать можно по-разному. Значит, руки будут сжать, цветы слать, но деньги нет.
А по поводу вот как раз Америки, да, мы так плавно перешли, потому что все ждут выборов, там 3 месяца осталось, в ноябре же там они голосовать будут.
5 ноября.
Да, 5 ноября. А Камала Харрис теперь уже официально выдвинут кандидатом в президенты от демократической партии. Как вы считаете, вот, знаете, тоже опять же пошли спекуляции, что ну все, теперь демократы уже точно победили.
Нет, не факт. Она как политик, она достаточно слабая. Если посмотреть, что она сделала за 4 года, будучи вице-президентом.
Ну, она все-таки вице-президент. Она же
вице-президент по статусу, но, знаете, смотрит-то по делам. Угу. И, в общем, она ни одного кейса на самом деле не сделала. Как вообще Байден стал кандидатом в президенты? Он же был вице-президентом, и он был очень заметен. И, соответственно,
так он и до этого был заметен, он же такой, в общем-то, известный.
И политик. До этого был заметен, да. Он на самом деле в политике очень давно, 60-х годов. Если кому-то из наших слушателей, зрителей интересно, значит, найдите фотографию в молодости. Он такой
красивый
спортивный
мужчина,
парень.
Кстати.
Ну, это
да.
Ваша оценка. Я смотрю, он такой очень спортивный парень был, да. Вот. Камала бесцветная, но я вам скажу, что я за Камалу. Uh-huh. Я за то, чтобы победила Камала, потому что это усилит хаос в Америке. Америка расколота 50 на 50. И поэтому победа Камалы означает, что там драка только усилится. Чем они там больше дерутся, нам на самом деле легче.
То есть нам лучше, да, как раз.
Все от обратного, абсолютно точно. Эта страна ровно повторяет тот путь, который прошел СССР. Угу. Там тоже будет распад.
То есть вы вот это вот тоже прогнозируете, на вот эти штаты распадутся на несколько стран. Знаете, у них же даже есть брелки и брелоки такие выпускают, например, Республика Калифорния.
А вот Республика Техас,
да.
Если бы она отделилась, это было бы третье по богатству государство в мире.
А Калифорния? А,
Калифорния
тоже
нет.
Очень богатая.
Нет, Техас – это нефть и газ. Нефть и газ, и, соответственно, на душу населения Техаса вот этих богатств, они были бы третьими. И это, конечно, давит. Значит, почему Техасы так борются против миграции с юга? От Мексики. Ну, потому что у них где-то в голове там сидит, на самом деле, что в какой-то момент они могут... Это... Соединенные Штаты, понимаете, это конфедерация, они поэтому называются союз. Это не единое государство. Это даже не федерация, это конфедерация.
Законы в каждом штате свои.
Точно, абсолютно. И есть некое делегирование полномочий федеральным властям. И они разрешают эти противоречия через суды, кстати сказать. Они же регулярно судятся. Там штат против Вашингтона. Обычное дело.
А, то есть вы считаете, что в перспективе не исключено, что действительно они вот распадутся на множество...
У них распад вот... ценностный. Он и финансами, и экономически подкрепляется, но он у них ценностный. Все-таки за Трампом идут консерваторы. Консерваторы, у которых очень традиционные ценности. Они в чем-то похожи на наши, кстати сказать. Значит, почему говорят, что Трамп наш? Ну, потому что он произносит вещи, которые касаются таких изоляционных как бы принципов ведения политики.
Make America great again.
Точно, абсолютно. Да. Вот это вот мага, да, значит, когда вы встречаете мага, это сокращение. Вот как раз, в общем, сделаем опять Америку великой. А за Камалой, за Байденом, за Обамой, за Клинтонами, в общем, на самом деле демократическая партия в основном управляют семья Обамы и Клинтонов, то есть вот эти две крупные группировки. Они на самом деле глобалисты. Они глобалисты, и для них Америка, она вторична. Вот здесь проходит тот самый ценностный раскол.
Ну, собственно, как раз сейчас Камала Харрис прибежала к Бараку Обаме, он, я так понимаю, ей помогает, будет помогать вот в этой предвыборной кампании.
Это знаете, с чем связано? Мы это упускаем, нам это кажется мелким, но там же параллельно идут выборы в Конгресс, и у них там очень шаткий перевес в Нижней Палате у республиканцев и очень шаткое доминирование у демократов. И поэтому слабый кандидат в президенты, как Байден, он мог повлиять на результаты выборов вот этих конгрессменов и сенаторов. А для них это гораздо более важно, чем кто будет президентом. Ну, потому что это законодательный орган, у них огромная лоббистская структура. Они любого, на самом деле, президента, как это называется в народе, утрямкают. И поэтому им, конечно, было нужно было выдвинуть кого-то более симпатичного еще с какой-то идеей, чем Байден. А Камала как раз оказалась... Это, во-первых, женщина невысокого роста. Да, она очень смугленькая. Она за либеральные ценности. Значит, хотя я считаю, что слово «либералы» у нас украли. Значит, либерал – это совершенно другое. Не то, что сегодня, значит, приклеивают к этому.
А что такое либерал?
Либерал – это человек, который патриот, но он ищет возможности для своей страны. Это человек, который не отрицает, что то, что на сегодняшний день, оно не должно существовать вечно, что надо проводить социальные эксперименты. Но ради чего? Вот в чем вопрос.
Ну, то есть в самом слове «либерал»-то нет ничего плохого.
Ничего плохого, потому что многие наши великие русские писатели
были либералами.
19 века, они были либералами.
Так что, что мы еще продолжаем про Камалу Харрис? Она либеральной ценности, ну вот в той коннотации,
которую мы... В их общем понимании, да, но не в нашем. Да, в общем, посмотрите. Значит, у демократов, они на съезде утвердили платформу демократической партии, там 92 страницы, и там, ну, на третьей странице присутствует все время ЛБГТ, ЛБГТ, ЛБГТ. Они это даже затолкали в ту часть, значит, которая касается экологии. Вот ее основное, что называется, мейнстрим, который она будет нести.
Вы знаете, вот с ЛГБТ, запрещенная, на всякий случай,
да, это запрещенная, правда, мы должны, да,
запрещенная,
да,
организация, да, в России, когда это вообще началось, что это стало так доминировать? И почему это? Вот как-то, с какого времени все это пошло? И почему это стало так важно вдруг?
Со времени, когда часть американской элиты решила, что на Земле очень много людей, а в космос мы так и улететь не можем пока массово. Кстати, они не могут даже вернуть двух своих космонавтов из космоса. значит, которые полетели там на пару дней, а сидят там уже, значит, не первую неделю. Это, кстати сказать, ставит вопрос о том, что были ли они вообще на Луне. Но вернемся. У них была идея, что нужно сокращать деторождение. И нужно сокращать деторождение в тех странах, где рожают по 8, по 10 детей. А это в основном Юго-Восточная Азия и мусульманские страны.
То есть вот с помощью ЛГБТ это можно...
И они начали внедрять это туда для того, чтобы придумать хоть какой-то сдерживающий механизм. Значит, обратите внимание, что они активно это продвигают и в Таиланде, на Филиппинах. Индонезия упирается, кстати сказать. Вьетнам упирается, Китай упирается. Но первоначальная идея, она как бы вызрела оттуда. А потом она перебросилась просто в Америку, и они теперь сами не знают, что с этим делать, потому что население стареет, за счет мигрантов размывать.
У них, собственно, за счет, да, Латинской Америки идет прибавление, да, постоянное. Да, у них сколько там сейчас, 260 миллионов, их 250?
Вы знаете, дело не в количестве, а дело в том, какую культуру эти люди исповедуют?
Какая коренную американскую. Какая культура в Америке? Ну, какая культура в США? Ну, это, подождите, в принципе,
подождите.
Такой конгломерат.
Значит, Срединная нации. Америка – это консервативная Америка. Это вот просто мы все время смотрим на западное побережье, на восточное побережье, да. Мы вообще никогда не говорим про Срединную Америку. Там люди получают по $300 и живут в домиках, которые ураганы сносят, потому что они картонные. Но это и есть настоящая Америка. Вот эти миллионы людей, десятки там, живут именно в Срединной Америке. А вот все то, что является основой демократической партии, они живут на побережьях.
Ну, это богатые как раз люди.
Гораздо богаче, конечно, чем вот этот ржавый пояс, откуда ушла такая тяжелая американская промышленность.
Ну, Детройт, например.
Да, 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 да. В общем, почему там так сильно поддерживают Трампа? Потому что он говорит, я восстановлю заводы, у вас будет работа. Угу. Вот ты был слесарем, да, тебя сейчас заставляют, не знаю, там, значит, делать то, что тебе вообще не свойственно. Но я построю завод, ты вернешься, ты будешь опять слесарем. Ты будешь себя уважать и будешь получать нормальную
ну,
зарплату.
Ну, да, его же программа «Вернусь все производство назад», вот из Китая, из других стран, да. Вот туда опять, в США. И сейчас, ребят, заживем, и все будет хорошо. Просто когда мы говорим, что Трамп наш, это же все-таки тоже не совсем так.
Это шутка.
Же... Да, это шутка, потому что Трамп на самом деле ничей, он же абсолютно непредсказуемый.
Он нам не друг. Вот
он
давайте прямо
скажем.
Вообще
непредсказуемый политик.
Он не друг, он гораздо более жесткий, чем Байден. Да. Он в отношении украинского конфликта придет с очень жестким ультиматумом. Или мы сейчас останавливаемся, или я дам еще больше оружия, чем давал Байден. Вот как будет.
Ну, нет, это понятно, что он может так сказать, но последствия-то какие? То есть это человек, которому, в принципе, наплевать на то, что будет потом, или как?
Нет, он бизнесмен. Он всю свою политическую карьеру, он, кстати сказать, выстроил республиканскую партию под себя, именно используя бизнес-методы. Это финансовый подкуп, это юридическое давление, это сбор информации на конкурентов. Там же очень многие против Трампа в этой партии, но, тем не менее, он их умудрился консолидировать именно через эти методы. Также он будет действовать и на президентском посту.
А 36-й слушатель наш пишет, Трампушка почему-то, это светлый луч надежды для всего прогрессивного человечества. Ну, зря вы так надеетесь, да, потому что все.
Ну, я думаю, что слушатель шутит просто.
Конечно. А вот Валерий пишет, программа «Камал» совершенно коммунистическая. Кстати, она стала брать...
Это правда?
Да.
Это правда, там есть несколько тезисов, которые просто слизаны с программы КПСС. Это бесплатное жилье, это ограничение цен на продукты питания и лекарства. Это вот точно из СССР.
Она стала, она не перехватывает ли она повестку у Трампа таким образом?
У них разная повестка. У них разная повестка. Она пытается консолидировать все то, что демократы могут консолидировать. Они дрогнули после того, как было покушение на Трампа. И сейчас они вот резко-резко, значит, уговорили Байдена и, соответственно, лепят из нее новый образ.
Член КПСС 1984 года Камала Харрис оказалась коммунисткой с 40-летним стажем. Григорий Санкт-Петербург.
Ну, слушатели, да, хорошее настроение.
Ну, нет, у нас слушатели, это вообще, это всем слушателям.
Огонь, огонь, я чувствую.
Да. Валерия тоже пишет, как только она введет фиксированные цены, все рухнет, все в США рухнет. Вряд ли это возможно. Знаете, США все-таки это вот как Атлант расправил плечи, да, Айн Рэнд. Это такой чистый капитализм, абсолютно такой вот.
Уже нет. Уже давно нет.
Уже нет, да? У них
огромные все... социальные программы, и это все ложится...
Это мы как же раз с... при Обаме же были введены потом.
При Обама Кейр, да, да, значит, Обама помните Кейр, вот это, да, значит, программа по здравоохранению? Да, он начал это... как бы, если ты богатый, ты не имеешь права пользоваться этой программой. Но все дело в том, что мы с вами регулярно слышим про... Значит, как это слово-то называется, когда у тебя все деньги израсходованы из, значит, государственного бюджета, и, соответственно, тебе нужно еще больше, в общем, выделять. То есть...
Мы вспомним, как это называется, второй части программы. Сейчас у нас новости, потом мы продолжим. Марат Баширов, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, у нас в студии.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:36 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в студии профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Марат Баширов. Марат, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Я напомню, наш координат смс-портал +7 925 48 94.8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Увидеть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва» и на нашем сайте говоритмосква.ру. Говорили мы о США, да, и о том, что у них происходит. Вспомнишь,
ну, шатдаун, да, вот этот вот термин.
Да-да-да, постоянно их, скажем так...
Не хватает денег на финансирование федеральных программ. Ну, вот что это такое.
И постоянно откуда-то они эти деньги все-таки берут?
Нужно согласовывать с Конгрессом, и это всегда такой сложный процесс переговоров между республиканцами и демократами, потому что республиканцы доминируют в Нижней палате, а демократы в верхней.
И все, всегда вот этот саспенс, они же любят кино снимать, да, в Голливуде, вот саспенс в последний момент, это все разрешается в последнюю секунду. Все-таки финансирование правительства будет продолжено, и правительство выйдет на работу, потому что это всякий правда, раз, да. Всякий раз, ну как же так, правительство США не выйдет на работу, там министры не выйдут, это же страшно.
Нет, они выходят, просто нет денег на зарплату, нет денег на перечисления, то есть любая же программа, она связана с какими-то другими организациями, например, если по медицине, то это какие-то частные клиники, им нужно давать денег, если вы им денег не даете, то они, соответственно, останавливают прием пациентов, эти пациенты идут скандалить. А у них, в общем, на самом деле, каждая итерация с шатдауном – это торговля. То есть одни требуют, ребята, давайте здесь срежем, а здесь добавим, и тогда мы вам выделим деньги.
Ну, они там подковерны, на самом деле, вне как бы прессы, да, все это делают, а потом, ну, нет, договорились, все нормально, шатдауна не будет, все дальше работают.
Это правда, но госдолг растет
только. Госдолг растет космический, там такой госдолг, что даже уже устали считать.
Ну, 35 миллиардов. Нет, там если вычесть...
Триллионов,
да. Если вычесть внутренний, значит, как бы долг... То есть, когда покупают, например, пенсионные фонды, облигации федерального правительства, это одно. Но в основном, конечно, их тревожит, когда облигации покупают иностранные государства, и если вдруг они видят, что этот долг с большим трудом обслуживается, они начинают потихоньку снижать долю присутствия в американских трежерис, так называемых.
Ну, пока, на самом деле, все у них неплохо, и вот эти вот все разговоры о крахе доллара, они все-таки преждевременно.
Нет, конечно, пока мировая торговля будет вестись через доллары.
Потому что просто нет альтернативы.
Альтернативы пока нет, они придумали в начале
ямайскую систему, да, вот это, в общем, когда, значит, они вывели из-под доллара фактически эквивалент в виде золота, то есть золото стало товаром, а не эквивалентом, вот, и сейчас они просто включили печатный станок, и он безудержно печатает.
Они уже давно уже включили?
70-х годов, да, по-моему, 76-го года, если я не ошибаюсь.
То есть сколько, 50 лет почти они его включили, и неплохо, кстати, существует, ну, правда.
Но если у вас печатный станок, да, но видите, как они на сегодняшний день начинают обескровливать Европу, потому что это конкурент и с точки зрения валюты евро, и с точки зрения промышленности. То есть не так уж у них все и хорошо, если они начали высасывать кровь из Европы.
Ну, послушайте, да, они начали высасывать, особенно их как раз беспокоил вот этот союз России. В свое время у нас были хорошие договоренности с Германией, с Австрией. В общем, почему все это началось, да? Это же не просто так, вот это вот вся
деньги.
Заваруха, деньги, конечно. И вот этот вопрос, да, он же риторический, кто взорвал Северные потоки?
Американцы.
Ну, конечно, в полноте, ребят.
Американцы. Там взорвали американцы, просто им сейчас надо спихнуть, чтобы потом за Байденом не гонялись по всему миру и, значит, не очень тащили его в какой-нибудь суд, дедушку.
Да, нет, как бы это, ну, секрет Полишинеля, в принципе. Поэтому да, вот абсолютно. Они сейчас взяли, сбросили это на Киев подалеку, мы ни при чем. Как-то у нас нет даже ресурсов таких. Это какие-то уже эксперты выискивают каких-то водолазов, глубоководников, которые объясняют,
знаете,
почему
я думаю,
это,
что они там
невозможно.
Присутствовали, эти украинцы, это была операция прикрытия, что взрывали другие совершенно люди, но этих засветили специально. Это вообще метод ЦРУ. То есть ты проводишь какую-то операцию, и кто-то, да, ну вот кто убил Кеннеди? А поймали, значит, Ли Харви.
И который тоже умер следом от пули.
Точно, абсолютно. Да. И вот этот, который стрелял в Трампа. Ну, сидели 2 часа на него смотрели, пока он прицеливался на этого идиота. А потом, в общем, застрелили, когда он выстрелил.
Он там, в общем, всех перестрелял, собственно, кроме Трампа, которому какой-то там осколок просто в ухо попал.
Да, в общем, поэтому для меня, конечно, эта операция спецслужб США, возможно, там знали и союзники в какой-то части, в общем, традиционно, да, в общем, техническая поддержка, но украинская вот эта группа, это группа прикрытия. То есть их засветили, чтобы потом на них все это спихнуть.
О Ближнем Востоке хочу поговорить, собственно, о напряженности, да. Иран обещает все ответ, вот, Ксир, знаете, уже анекдот ходит, на самом деле, по сети, что Иран уже ударит по тем, кто еще раз просит, когда Иран все-таки ударит по Израилю, уже такая шутка ходит. А почему такая задержка с ответным ударом Ирана по Израилю? То есть это все так анонсируется, и что?
Вы знаете, та паника, которая на сегодняшний день есть в Израиле, оттуда же с октября прошлого года выехало 1 миллион человек. Дееспособных граждан Израиля, уехали они с бизнесом. Поэтому вот это психологическое давление Ирана, оно имеет свой эффект. Это правда. Но вся суть в том, что Иран стремится к созданию ядерного оружия. То есть он ударит тогда, когда он будет знать, что есть паритет в ядерных вооружениях. То, что у Израиля есть ядерное оружие, знают все. Он просто не признает это. Им это оружие передали американцы. Соответственно, когда возникнет ядерный баланс, ударите по нам ядерным оружием, мы ударим по вам. Территория Ирана огромная. Там что-то они потеряют с точки зрения заражения одного, там, двух ударов. Но по Израилю даже маленькая ядерная бомба просто уничтожит эту территорию. И вот этого паритета иранцы и стараются достичь. Значит, не зря комитет по разведке Конгресса Соединенных Штатов заявил о том, что Иран к концу этого года создаст ядерную бомбу. Они способны, если она уже не создана.
Но это довольно скоро.
Это довольно скоро, и тогда можно будет нападать обычными средствами вооружения, не опасаясь, что Израиль начнет бомбардировать уже ядерные заряды.
Ну, тут вопрос, вот как раз обычные средства вооружения, в связи с тем, что у них нет общей границы, и это довольно сложно, да?
Это сложно, но у них огромные ракетные войска. Иран на самом деле умудрился создать передовые виды баллистических ракет, те, которые очень тяжело сбиваются. Они же падают вертикально с неба, они идут не по земле, а они взлетели в космос почти что и упали вертикально. Сбивать такие ракеты крайне тяжело. Поэтому им на самом деле все равно, что между Израилем и Ираном есть еще Ирак, есть еще Иордания. Им все равно абсолютно.
Через который это все полетит просто?
Через космос над ними, скажем так. Да. Это можно ли назвать космическое пространство над Ираком их воздушным пространством? Думаю, что нет. Там есть другая история. Саудовская Аравия месяца два назад заявила о том, что как только у Ирана появится ядерное оружие, оно появится и у нас. То есть мы должны ожидать, что на самом деле клуб ядерных держав пополнится тремя странами. Израиль официально признает, Иран скажет, что мы способны, и продемонстрирует, возможно, даже через испытание ядерного оружия. И, соответственно, как-то появится оружие у саудитов. Думаю, что тоже через американцев.
Ну, то есть пытались очень долго мы уйти, вот как раз стать безъядерным миром, да? Все закончилось тем, что мы, наоборот, становимся ядерным миром.
Американцы все это разрушили. Да, как только больше, они разрушили международное право,
получают ядерное оружие,
и вот этот принцип, да, что ядерные державы будут сдерживать распространение ядерного оружия по миру, они же разрушили. И после этого все понеслось просто в тартарары.
Ну, это, по сути, хаос будет. Что это будет? Все больше и больше стран получают ядерное оружие.
Вы знаете, через очищение определенное. Я все-таки верю, что в какой-то момент все страны, которые будут обладать ядерным оружием, опять передоговорятся на какой-то период. Этот процесс очищения, он на сегодняшний день не происходит.
Согласие, по крайней мере, Блинкен ездил, да, сейчас на Ближний Восток, говорит, что согласие достигнуто на то, чтобы Израиль вывел все-таки войска из сектора Газа. Как вы считаете, выведет он войска из сектора
Газа?
Я
внимательно почитал тот проект соглашения, который предлагается на Хамасу, но там нет Хезболлы. Там есть идея о том, что израильтяне выйдут из северной части, с южной части, но они там оставят посты контроля, они собираются строить стену вокруг Израиля, и не по тем границам, которые на сегодняшний день мы с вами видим на карте, а с захватом еще части Газа. И самое главное, там есть требование разоружения Хамас, а это невозможно. Это просто невозможно. Это прокси Ирана, это прокси Катара, и с условием того, что есть еще и Хезболла. Вы знаете, мне кажется, что Нетаньяху сейчас все то, что делает, Блинкен ездит, там что-то привозит, его просто водят за нос, потому что у Нетаньяху в сентябре выборы. Ему не нужен мир, ему нужно продолжать нагнетать вот эту истерию в израильском обществе, поэтому пока они не договорятся.
Тут опять слушатель странные такие теории строит. Григорий Санкт-Петербурга пишет: арабы же не будут строить большие ядерные ракеты и бомбы. Скорее всего, это будет стратегическое оружие. Так пусть они там себя колбасят, нефть подорожает, а нам от этого только лучше.
Знаете, на самом деле мы ведь за то, чтобы все жили мирно, но все были равны, чтобы шла торговля. Мы не заинтересованы в войне, особенно на Ближнем Востоке, потому что нам не нужна нефть по высокой цене, ее никто не будет покупать. Любой товар стоит ровно столько, за сколько его согласны покупать.
Ну, если будет нефть по высокой цене, что будет? Будет замедление экономики, и все.
Будет замедление экономики на Западе, и, соответственно, будут меньше покупать. Это же известно. Продавай по рублю, и ты заработаешь миллионы. Будешь продавать по миллиону, ты не продашь ни одного изделия своего.
Перейти хочу к внутренним нашим проблемам. Да, вот проблема мигрантов сейчас очень остро стоит. Депутаты занимаются, в частности, депутаты от партии ЛДПР в Госдуме инициативы различные предлагают. Например, вот из последнего, это чтобы в классе, в школах было не более 10% мигрантов, знание русского обязательно при поступлении, запрет, вот это вот интересная история, да, запретить семьям мигрантов, мигрантам запретить привозить семьи, вот низквалифицированным именно рабочим, чтобы они приезжали без семей. Как вы вообще относитесь вот ко всей этой истории? Сейчас она, ну, собственно, на повестке сильно раскручивается.
Очень много, знаете, как это у политологов называется, дешевого пиара. То есть попытка заработать какие-то очки. Но давайте посмотрим здраво. Это люди, которые занимаются низкоквалифицированной работой. и россияне на нее не идут, а ее нужно делать. Это первое. Второе, у нас достаточно низкая рождаемость, и поэтому у нас есть дефицит на самом деле тех людей, которые находятся в работоспособном возрасте. Другой вопрос, что мы должны их привлекать сюда, но адаптировать к нашей культуре. Вот надо упираться на эти программы. Ведь если мусульманин приезжает из Таджикистана, он не знает наших норм жизни. У них там иначе чуть-чуть. Но у нас же тоже есть мусульмане. Ну так давайте их соединим, сделаем какие-то общественные пункты, где они будут общаться друг с другом. И мусульманин из Чечни будет объяснять мусульманину из Таджикистана: слушай, здесь вот так. Так не надо делать, это нарушение закона. Они просто не знают очень часто, что это нарушение закона. Вот эта адаптация в нашу культуру, это должно стать государственной программой. Я пока этого не вижу, вот в чем проблема.
Ну, у нас об этом и говорят, что нужно много различных принимать программ, в частности, надо их обучать русскому языку, и, скорее всего, возможно, их надо обучать русскому языку еще там.
А, русскому языку, да, но нормам, вот как бы жизни в нашем социуме, уже здесь фактически, там не обучить. Вот он приехал, он работает 8 часов, а вечером топай в вечернюю школу, где тебе будут объяснять, как здесь устроено, как общаются мужчины и женщины, как относиться к детям, как относиться к экологии, что можно делать, что нельзя делать, чем можно пользоваться, где лучше жить, в конце концов.
То есть вы считаете,
то, что они приезжают с семьями, это хорошо, это стабилизирует на самом деле. Одинокий мужчина гораздо более криминально как бы привлекаемый кем-то, чем тот мужчина, у которого есть жена, дети, и он о них заботится. Это стабилизирующий фактор.
А вот Василий Ларкин спрашивает, а что, они не знают, что нельзя насиловать женщин? Ну, там все-таки не такой, не думаю, что
это перегиб,
такой высокий процент прямо-таки изнасилований. А, так, речь идет о семье мигранта. Речь идет о семье мигранта, пишет Наталья Елисеева. Ну, тут уже, кстати, между прочим, начали активно писать слушатели. Так. Так вот, пусть сначала узнает закон, а потом приезжает, пишет 386-й.
Это правда.
Да. Ну, значит, там все-таки надо что-то делать.
А законы это не норма социальной жизни. У нас правила социальной жизни гораздо шире, чем это прописано в законах.
Мы такую тему подняли, да, мигранты, она очень чувствительна для многих наших людей, потому что, вы правильно сказали, популизм есть в этом популизм, но, возможно, есть и какое-то здравое зерно, да, потому что ставятся в пример Объединенные Арабские Эмираты, где существует такая контрактная система жесткая, да, патент, который выдает работодатель, и человек приезжает, работает по этому патенту. У нас патент выдается физическому лицу, и, может быть, нам эту вот систему тоже стоит поменять, и, соответственно, больше бороться как раз с незаконной, с нелегальной миграцией. Это уже вопросы к МВД есть какие-то.
Вы знаете, я думаю, что мы сейчас все это сузили до полномочий МВД, а культурные, социальные вопросы – это не их проблема. Ну, то есть они занимаются регистрацией и контролем, да, с такой, как бы, с точки зрения, в общем, соблюдения закона. А социальные нормы – это совершенно другое. Это то, что касается культуры. И мне кажется, давно уже назрел вопрос о том, что должно появиться агентство по работе с мигрантами. И это не правоохранительная структура должна быть. Она должна преследует совершенно другие цели. Но мы никак не можем этот шаг сделать.
Почему? Может быть,
я надеялся, что в нынешнем правительстве появится. Нет, не появилось.
Все никак. Мы все откладываем эту тему как-то на потом. Ну, более важная, я думаю, есть сейчас задача просто. Да? Хотя уже сейчас что-то начали делать. Но они, опять же, они начали делать на уровне вот как раз, что просто их сюда не пускают, на границе разворачивают.
То, что идет дискуссия, то, что кто-то высказывается в такой резкой форме, это хорошо. Ну, потому что это усиливает интерес к этой дискуссии. Истина где-то посередине. Но меня тревожит, когда это говорят законодатели. И мы не слышим ту сторону. Вот когда идет дискуссия, мы слышим наших правоохранителей, депутатов. Я не слышу людей, которые представляют этих мигрантов. А ведь они это все переваривают в себе. Они же принимают какое-то решение, и часто это, значит, выливается в какие-то конфликты. Угу. Нужен диалог, а пока мы ту сторону не видим.
Угу. Ну, по крайней мере, уже что-то начинается, да. Пока как... Ну, понимаете, вот эти вот предложения от ЛДПР, они все-таки действительно более популистские и немного дискриминационные даже.
Для дискуссии сказать. Хорошо, для законодательных решений нет. Угу. Вот я бы так сказал.
Ну, вот поэтому дискуссия в обществе начинается. Все же всегда начинается с дискуссии. Сначала выбрасывается это в общество, и вот мы вот как раз это все обсуждаем. Наши слушатели активно пишут, а потом... А потом это все уже, возможно, выльется в какие-то законы. Еще одна интересная история была, да, на днях это Ирина Роднина, наша трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы от «Единой России». Кстати, от Подмосковья она избиралась, от Дмитровского округа, по-моему. Зачем-то вот высказалась, да, по поводу границ Москвы. Ну, это было, конечно, в контексте, но все равно это некорректное высказывание. Она сказала, зачем селиться у Бирюлю, ну, это я сейчас перефразирую, но в целом это все было в прямой цитате, и что для нее лично Москва заканчивается третьим транспортным кольцом. Как вы считаете, вообще вот депутат Госдумы, он может вообще позволять себе вот подобные высказывания?
Депутат Госдумы точно такой же человек, это было неудачное высказывание, но я сейчас скажу то, что поймет любой москвич. У всех Москва разная. Для любого москвича Москва – это 20-30 мест, которые вы регулярно посещаете. И если вы попадаете в 31 место, это уже не ваша Москва. У меня есть друзья, которые целенаправленно как раз в Бирюлево покупали квартиру, потому что им там нравится, и она больше, нежели бы они купили где-то внутри третьего транспортного кольца. И они счастливы, у них работа близко. Вот это их Москва. Для Родниной это внутри, очевидно, где-то у нее там эта квартира. Она неудачно высказалась.
Но все-таки она депутат Госдумы и должна...
Это мне кажется, правда, из-за этого мы ее должны, что называется, немножко вот так вот...
Покорить.
Да, пальчиком сказать. Мы вас, конечно, любим за все ваши прошлые заслуги, но думайте то, что вы говорите, потому что, еще раз подчеркну, Москва и москвичи разные. Москва слишком огромная, чтобы можно ее было вот так вот сказать, что вот это правильно, а это неправильно. Место для жизни.
В связи с тем, что мы вспомнили, да, Олимпиаду, кстати, и все ее заслуги, она трехкратная олимпийская чемпионка.
Дьяволиаду, я ее так называю, парижская дьяволиада.
Да, вы там у себя, кстати, писали в канале.
Она такая и есть, на самом деле.
Вот я посмотрела церемонию открытия, 4 часа она шла. Я специально посмотрела ее, потом скачала даже в интернете, потому что, ну, где было в прямом эфире. Ну, так, на самом деле, конечно, это действительно уникальная церемония, так никто еще не делал, это правда. То есть они постарались, там все это под проливным дождем. Да, это все, ну, об этом уже говорили, это все обсудили, это все понятно, это все ясно, это скандально. Церемонию закрытия я уже не смотрела, потому что, ну, достаточно, в принципе, было церемонии открытия. А как вы считаете, вообще в целом, вот олимпийское движение и Олимпиада, она сейчас нужна вот в нынешних условиях еще в 2024 году?
Огромное количество спортсменов тренируются, готовятся к ней. То, что там случилось, это просто перехват, знаете, такой как бы повестки олимпийского движения теми людьми, которые хотят туда внести какой-то политический контекст. И вот он для нас неприемлем. Но огромное количество спортсменов на самом деле готовится, и наши спортсмены готовились, и некоторые даже поехали туда бесплатно.
Это да, я к чему веду? К тому, что сами принципы вот эти вот олимпийские, они же уже искажены.
Они искажены.
Всеми этими поэтому... скандалами бесконечными.
Это правда. И поэтому встает вопрос о том, что давайте будем или это очищать, или создавать новое олимпийское движение. Без политики, без больших денег, значит, рекламных в первую очередь.
А как без денег создать?
Вы знаете, если страна, вот как Россия, принимает олимпийское соревнования, она вкладывает в это деньги. Ну, потому что это для нее внутреннее развитие. Построены стадионы, школы спортивные. Это такое внутреннее, в общем, развитие. Это же толчок всегда, в общем. Почему страны борются? Они борются не за рекламные бюджеты. Они борются за славу и за внутреннее развитие такого любительского спортивного движения, в первую очередь.
А существует ли сейчас вообще любительское спортивное движение?
Ну, вы знаете, вопрос. Я играю 2 раза в футбол в Лужниках.
Но вы же не участвуете в Олимпиаде.
А это именно любительское спортивное движение. То есть я смотрю на больших спортсменов, которые бегают, играют в футбол, и потом иду играть сам. Угу. Это так устроено.
Ну, то есть, потому что первоначально, как бы, Олимпиада, олимпийское движение, Пьер де Кубертен, да, быстрее, да, выше, да, сильнее, да, да. А все это во что превратилось? То, что вот непонятно, кто...
Мужчина-боксер избил женщину-боксера.
Женщину, ну, как, да, женщины могут, понятно, он тебе сломает нос, и все, и на этом все закончится.
Да.
Это уже,
да,
не,
там
не,
же была
не
вот эта история, когда из Испании одна из тех, кто, значит, с ним билась, она кричала своему тренеру: он мужчина, я не могу с ним драться, почему ты посылаешь меня на очередной раунд? Угу. Это, конечно, было ужасно.
Да, это было ужасно, но мы надеемся, что все-таки что-то изменится в олимпийском движении. Может быть, действительно, мы какие-то свои игры придумаем. Марат Баширов, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, был сегодня в «Умных парнях». Далее у нас новости. Анна Соловьева, всем пока.